全然違う。
רדיו תאוויסופלבה, FM השבידי דאותכי.
רדיו תאוויסופלבה, תאוויסם עוצרו בלובס, כאן ארדוף, פרל סטודיה, שם מיקרופון טענה, לסוקרו פרוחת זה. אחלי אמבבית קצל דבה, צ'ויני גלצה, מומטרס אמבבי מוקלט, טורקטיס פרזידנט מה רג'פ טייפ ארדואן מה, צוחי לי גמות כה, טורקטיס ארמיס מיר רוסטיס אמב חדרו טוויט מפרינאוויש, צ'עמוק דביס גמו. נורווגיאם, გასული კვირების განმავლობაში თავშესაფრის მაძიებელი პაკისტანელი მოქალაქეები გაასახლა ქვეყნიდან. მიგრანტთა ჯგუფმა, რომელიც მაკედონიაში შეღწევას ცდილობდა საბერძნეთიდან, ქვები დაუშინა პოლიციელებს საზღვარზე. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გადაცემთ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიფ ერდოანმა წუხილი გამოთქვა თურქეთის არმიის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. როცა მომხრეებს მიმართავდა 28 ნოემბერს, ერდოანმა დაიცვა თურქეთის ქმედება და გააკრიტიკა რუსეთის სირიაში აქტიურობის გამო, სანამ სინანულს გამოხატავდა. ერდოანი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით, გაემართოს მისი და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა პარიზში, კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი კონფერენციის კულუარებში. რუსეთის მხრიდან მისი თვითმფრინავის ჩამოგდებას მოსკოვიდან მძაფრი რეაქცია მოხვა. კრემლის წარმომადგენელმა 28 ნოემბერს განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ამ ინციდენტის გამო გაფუჭებული ურთიერთობები რთული აღსადგენი იქნება. თურქეთმა თავის მოქალაქეებს მიმართა გადადონ არასასწრაფო და არაუცილებელი მგზავრობა რუსეთში. ავღანეთის საარჩევნო კომისიის წევრი თვითმკვლელის თავდასხმას გადაურჩა ქაბულში. 28 ნოემბრის ამ ინციდენტისას კომისიის ქაბულის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელის ჰაულია როდვალის მცველი მოკლეს, მისი მძღოლი დაშავდა, დაზიანდა მიმდებარე სახლები, პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. ნორვეგიამ 30-მდე პაკისტანელი ამ ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელი გაასახლა. ისლამაბადში ნორვეგიის საელჩოს თანახმად პაკისტანელები გასულ კვირებში გაასახლეს. საელჩოს მიგრაციის განყოფილების წარმომადგენელმა ტორბენ ესკელუნდმა უთხრა ჩვენი რადიოს პაკისტანულ რედაქციას, რომ ეს რიცხვი ალბათ გაიზრდება, როცა მეც საქმეს განეხილავენ. ევროპის კავშირის აღმოსავლეთის რეგიონის 10 წევრი ქვეყნის მთავრობები ერთობლივ წერილში აცხადებენ, რომ რუსეთის გეგმა გააფართოვოს გასცადენის ქსელი გერმანიის მიმართულებით ევროკავშირის ინტერესებს ეწინააღმდეგება და უკრაინის სამომავლო დესტაბილიზაციისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამ მილსადენის თაობაზე ევროპის რამდენიმე კომპანიამ სექტემბერში მოაწერა დოკუმენტცხელი რუსეთის გაზპრომთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რამე უნდა გააკეთოს, რათა დამნაშავედ ახელში იარაღი ადვილად არ მოხვდეს. ეს ობამამ განაცხადა კოლორადო სპრინგში კლინიკაში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, რასაც სამი პირი ემსხვერპლა და 9 დაიჭრა. მიგრანტთა ჯგუფმა, რომელიც მაკედონიაში შეღწევას ცდილობდა საბერძნეთიდან, ქვები დაუშინა პოლიციელებს და რამდენიმე მათგანი დააშავა. მთავრობის წარმომადგენელმა ალექსანდარ გიორგიევმა საღამოს განაცხადა, რომ ვითარება დამშვიდა. მაკედონიის ჯარისკაცებმა ლითონის ზღუდის აღმართვა დაიწყეს ამ ქვეყნის საზღვარზე საბერძნეთთან. სკოპიეში ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ზღუდის აღმართვის მიზანი არ არის არ შეუშალ ტოლვილები ქვეყანაში, მისი მიზანია ტოლვილების ნაკადი წარმართული იქნეს კონტროლის ქვეშ მყოფი პუნქტებისკენ. კოსოვოს პოლიციამ 28 ნოემბერს დააკავა ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ შორის მისი ერთ-ერთი ლიდერი, რომელსაც ეძებდნენ სერბიის ამ ყოფილი ოლქის პარლამენტის მუშაობაში ხელის შეშლის გამო. ალბინ კურტი და სხვა 86 პირი დააკავეს თვით გამორკვევის მოძრაობის პარტიის შტაბ-ბინაში მას მერე, რაც ათეულათასობით ადამიანი ოპოზიციის მომხრე მონაწილეობდა სერბიასთან და ჩერნოგორიასთან მთავრობის მიერ დადებული შეთანხმების მიმართ საპროტესტო გამოსვლებში. ოპოზიცია სურს, რომ მთავრობამ უარი უთხრას ამ შეთანხმებებს. გასულ სამ თვეში ოპოზიციამ არაერთხელ სცადა პარლამენტის მუშაობის ჩაშლა. სირიის არმიამ გავრცელებული ცნობით წინსვლას მიაღწია ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ ქვეყნის სახელმწიფო ტელევიზიის თანახმად სირიის არმიამ დაიკავა ტერიტორია ალეპოს აღმოსავლეთით, სხვათა შორის ალეპოსა და ისლამური სახელმწიფოს დე-ფაქტო დედაქალაქის რაყას შემაკავშირებელი მაგისტრალის ერთ-ერთი მონაკვეთი. ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. საქართველოში 23:05.
Radio თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя Бенедикта Сарнова. Литературного критика, литературоведа и публициста Бенедикта Михайловича Сарнова уже нет в живых. Он скончался весной 2014 года, а наша запись была сделана, страшно сказать, 7 лет назад, в конце 2008 года в московской студии «Свободы». Я тогда только намечал свой будущий цикл «Учителя» и отдельно продумывал серию воспоминаний о 70-х годах. Получилось нечто среднее. Может быть, по этой причине я и не пустил с тех пор эту запись в эфир. Так что сегодня премьера. Бенедикт Сарнов широко известен своими радиопрограммами о литературных героях, книгами о Мандельштаме, Зощенко и Еренбурге, четырехтомником «Сталин и писатели», воспоминаниями «Скуки не было». В последние годы много откликов вызвала его книга «Феномен Солженицына». Беседовать с Сарновым было удовольствием. Легкий, разговорчивый собеседник, понимающий, как ответить полноводно и выпукло. Сидел бы и записывал. Но не получилось. Одной записью мы и ограничились. Мы с Бенедиктом Михайловичем не сошлись на оценке истории выхода «Доктора Живаго» по-русски. Сарнов отрицал, что к этому делу приложила свою руку ЦРУ. А я говорил ему: «История рассудит, когда-нибудь архивы раскроются». Но Сарнов не соглашался и отвернулся от моих гипотез. Грустно вспоминать, сенсационная публикация ЦРУшных документов о полной и прямой причастности к изданию «Живаго» по-русски состоялась 7 апреля 2014 года, а через 2 недели Бенедикт Михайлович скончался. Обо всем этом мы не помышляли, когда сидели друг напротив друга в московской студии «Свободы». Мне приятно, что на той теперь уже исторической записи мы остались друзьями. 2008 год.
Бенедикт Михайлович, было ли что-то в ту эпоху, в те годы, что для вас означало бы какой-то такой вот старт этой поры, этих 70-х? То есть имеют ли они какую-то календарную дату, какое-то календарное прикрепление?
Да, на мой взгляд, безусловно, имеют. Я бы датировал начало 70-х и всего, что в них произошло, августом 68-го года. Дело в том, что, конечно, хрущевская оттепель календарно, строго говоря, завершилась в ноябре 64-го, когда Никиту Сергеевича, значит, отправили на пенсию. Но фактически, знаете, как вот Ахматова сказал, начинался настоящий некалендарный 20-й век, так настоящие некалендарные 70-е годы начались именно вот в августе 68-го, когда последняя точка на этой оттепели хрущевской и досталинизации была покончена. Новые власти сразу дали понять, очень быстро дали понять, куда они двигаются в идеологическом и культурном плане. Ну и не только в идеологическом, но и, так сказать, и в международной практике, и во внутренней политике. Это обозначилось 23-м съездом партии, где сразу Брежнев получил титул генсека, а президиум стал опять называться Политбюро, то есть сразу запахло вот сталинской терминологией этот аромат. И, конечно, важным тоже этапом стал процесс над Синявским и Даниэлем, как вы понимаете. Ну а уже 70-е – это уже полный вот разгар этой тенденции, этой новой. Вот. Я не могу назвать ее полной реставрацией сталинщины, потому что полная реставрация все равно не произошло. Они были повязаны и собственными решениями, и решениями 20-го и 22-го съезда. Но де-факто это все, так сказать, происходило и развивалось, да развилось, известно до чего.
Ну, а в личном, в персональном плане 70-е для вас когда все-таки начались?
Вы знаете, в персональном плане я бы это датировал февралем 70-го года, когда окончательно, ну, до этого уже организировал «Новый мир», с которым я был не так биографически, как духовно и идеологически связан. Это все были мои... Ну, печатался я там тоже, естественно, но я не принадлежал, так сказать, к числу самых любимых и постоянных авторов «Нового мира». Но, тем не менее, это вот были, как говорится, люди мне близкие все. И, конечно, агония «Нового мира», а потом, я имею в виду «Нового мира» Твардовского, а потом и окончательное завершение этой эпохи. Вот это февраль, по-видимому, февраль 70-го года. Правда, кое-что продолжалось после снятия Твардовского и после того, как под той же синенькой обложкой стал выпускаться фактически другой журнал. Но чтобы это не было очень резко, начальство сперва решило, по-видимому, как-то более или менее эластично это проводить. И был назначен главным редактором человек, которого я хорошо знал, с которым вместе работал, вернее, не вместе, а под его началом в литературной газете. Это Валерий Алексеевич Косолапов. Хрущев снял его там за что-то, рассердился с литературные газеты, назначил директором Худлита, издательства литературы, а тут его вот как фигуру не одиозную для интеллигенции, потому что, конечно, те, кто способствовал уничтожению «Нового мира» Твардовского, вся эта вот банда Сафронова, Грибачева и так далее, они, конечно, хотели бы, чтобы туда пришел кто-то из них, из этой банды. Простите, что я в таких непарламентских выражениях, да. Назначили его как фигуру такую нейтральную или в тогдашней терминологии центристскую, что ли. Вот. И кое-что действительно еще осуществлялось. В частности, один из любимых моих писателей этого времени, и не только этого, и мой близкий друг, 50-летняя, так сказать, дружба, это Фазиль Искандер, ему удалось как раз в это время напечатать в «Новом мире» своего «Козлатура». В новом этом «Новом мире». Но дальше... В общем, стало очевидно и для него. У него его судьба писательская складывалась удачно, более удачно, чем, скажем, судьба Владимова или Войновича. Его судьба складывалась удачно, и вот «Козлатуром» он великолепно дебютировал, как вот блестящий, значит, прозаик-сатирик. Но уже следующий большой его роман Сандро из Чегема, великий эпос, созданный им, создававшийся им на протяжении, так сказать, больше, чем десятилетия, наверное, он уже вынужден был опубликовать его на Западе. И новомирский вариант, я помню, когда, значит, я столкнулся с Борисом Слуцким, мы жили с Фазилем в одном подъезде и в двух однотипных квартирах, он на восьмом, я на седьмом этаже, я столкнулся с Борисом Слуцким, который нес в руках такой очень плотный пакет толстый, я спросил, куда это вы, я говорю, к Фазилю, я говорю, что такое, ну вот я рукопись несу, читал с Андроевичем, а я говорю, а вы читали новомирский вариант? Я-то не читал. Я, поскольку читал полный, то зачем мне читать новомирский? Ну, мне интересно. Он говорит, да, я сначала прочел новомирский, так сказать, легальный вариант. Я говорю, ну и что? Какое впечатление, как, если сравнить? Он ответил грубо, я бы сказал, простонародным и не относящимся к нормативной лексике варианте, но смысл был такой, что небо и земля. Так что, а Слуцкий, надо вам сказать, он был человеком, как вы знаете, он был комиссаром быть рожден, да, он был комиссаром, он был такой государственный человек, он вообще был противником отъезда в эмиграцию, он считал, что надо работать в стране, что надо как-то стараться все-таки вот в рамках возможного добиваться того всего 5-10. В этом смысле его учителем и личным другом был Илья Григорьевич Эренбург. Так что в его устах это было... В общем, я бы сказал, признание поражения этой концепции, концепции возможности полноценно работать свободному писателю вот в нашем родимом Отечестве в эти годы.
На На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, писателя и литературоведа Бенедикта Сарнова. Запись 2008 года.
Бенедикт Михайлович, какие были у вас планы на 70-е годы наперед?
Вы знаете, со мной так получилось. Интерес к основной своей профессии, вернее, к возможности заниматься ею, так сказать, в печати, утратил раньше, еще в 60-е годы. После того, как я ушел из литературной газеты, когда вот как раз, как я уже говорил, Хрущев снял Косолапова, и главным редактором стал Чайковский, я понял, что мое существование и достаточно условное там, и при Косолапове, я редко, так сказать, уже выходил на полосу со своими статьями, но я понял, что все, что я там больше не жилец, и действительно очень скоро, хотя надо сказать, что Чайковский делал попытки меня сохранить, потому что он хотел играть такую тоже роль, не то чтобы либерала, но во всяком случае какого-то играть в некий плюрализм он пытался. Вот. И ему это удавалось, надо сказать, что литературная газета на ее полосах внутренних, то есть не литературных и не идеологических, а ему это удавалось. Газета была при нем достаточно интересной. Но я понял, что для меня все кончено, и поскольку у меня было ощущение, что и с литературой все более или менее кончено, то занятия литературной критикой перестали меня привлекать. Я понял, что... Тем более, вы понимаете, ведь роль литературного критика, как мне представлялось, она должна заключаться в том, чтобы, как это великий критики XIX века делали, и Белинский, и Добролюбов, то, что заложено в произведении, тот социальный пафос, с которым произведение живет, дышит, и куда оно направлено, нацелено, критик усиливал, укрупнял, вот как Добролюбов, что такое Обломовщина, да, одно дело роман, а другое дело же вот такое расширенное толкование романа, и критик ставит все точки над «и», высказывает прямым текстом, часто публицистически, русская критика, как вы знаете, была публицистической, да, в советских условиях и раньше, а сейчас-то уж во всяком случае, выполняя такую задачу, критик превращался в доносчика. То есть то, что писатель не то чтобы скрывал, но во всяком случае старался как-то прикровенно выразить, он вынужден был обнажить, и тогда уже, ну что же, вот, все было ясно. В общем, я понял, что тут ничего интересного не светит. Я для себя решил, что то, что мне хочется, я буду писать просто в стол, хотя, как вы понимаете, работа критика в стол. Это надо мной все смеялись, мои друзья, говорили, что это просто бред собачий, ну, поэт это понятно, романист хуже, ну, тоже более или менее понятно, а критик как может работать в стол? Ну, я, так сказать, это была не совсем уже критика, но я именно вот в стол, я разделил такой, значит, вертикальной чертой, разделил свою жизнь на левую и правую половину. В левой половине я работал в легальной советской печати, иногда не безинтересно. Например, вот это мы вместе с моим тогдашним соавтором Станиславом Рассадиным затеяли такую радиопередачу «В стране литературных героев», которая шла популярная такое для детей литературоведения в игровой форме. Да, это было занятно, интересно. Передача шла 25 лет, пользовалась большой популярностью. Были и другие виды легальной деятельности. Для зарабатывания денег я занимался, но это считалось переводами. На самом деле это не было. Не были переводы. За них приходилось просто даже сочинять и писать. Это вот в серии «Пламенные революционеры» такие вот романы чувашских, кумыкских, грузинских писателей. Это огромные были тиражи, они хорошо платили. Делал я это, как говорится, на голом профессионализме, как вы можете догадаться. Но это, да, помогало, так сказать, существовать вот в материальном плане. А для себя я тогда в те годы, как раз вот в эти годы, начал. Одну работу быстро закончил. Это потом из у нее выросла моя вот книга «Случай Мандельштама», «Заложник вечности». Она была написана в стол. И долго писал я, и огромная томина получился. Это вторая большая книга, такая подпольная тогда, «Случай Зощенко». Она называлась «Пришествие капитана Лебяткина». Второе издание, которое вышло уже сейчас в издательстве «Эксмо». Там поменялся заголовок и подзаголовок, поменялись местами, как вот «Новый мир» поменял театральный роман, да, там он же назывался сначала «Записки покойника», они заголовок, подзаголовок сделали названием, так и я. То есть не я, а издательство «Эксмо» так решило. Я сначала посопротивлялся, вернее, выразил недоумение по этому поводу, но издатель улыбнулся, сказал: «Мне, Никита Михайлович, ну, кто такой Зощенко, знают все, кто такой капитан Лебяткин, теперь уже не знает никто». Я вынужден был, значит, с этим согласиться. Вот, эти две, значит, работы, вот «Случай Мандельштама», «Заложник вечности», «Случай Мандельштама» и «Пришествие капитана Лебяткина», «Случай Зощенко», вот я как раз написал в эти годы, в это десятилетие. Может быть, даже... Нет, пожалуй, что уже к 80-му году он был закончен, «Случай Зощенко». Он долго писался. Я так плохо у меня с хронологией, но я вспомнил, что как раз в это время, значит, уезжал Войнович в эмиграцию. Я ему с собой дал эту рукопись. И ее читал тогда.
С дальними планами?
А?
С дальними планами дали рукопись ему?
Главным образом, чтобы она сохранилась, во-первых, потому что тут ситуация была в высшей степени неопределенная. А во-вторых, не без некоторого даже тайного желания, может быть, если других вариантов не представится, ее там опубликовать. Но Ленде Профер, которую, я уж не знаю, читала она ее или просто понюхала, и так она сказала, что это очень опасно будет для меня. И так она там пролежала у Войновича, и когда настала перестройка, эта рукопись была привезена. Уже мы приехали с женой туда, в Германию, привезли ее назад, и постепенно мне удалось ее здесь уже опубликовать. Вот, если подводить итоги, то, значит, с одной стороны, вот такая деятельность уже не на ниве литературной критики, а скорее на ниве занимательного литературоведения. Ну, у меня были вообще моя, так сказать, личная, я даже не знаю, как это назвать, моя социабельность, мое социальное положение было более или менее устойчивым. Я был членом редколлегии на Мосфильме. Это была работа, не скажу, что очень увлекательная, но, во всяком случае, интересная для меня, и моя должность свела меня с очень яркими, интересными людьми, с Роланом Быковым, вот с тогдашними, значит, китами нашего кинематографа. Но вот в профессиональном плане я понял, что я просто не... Я зачахну, если я не буду что-то делать для себя так, как я хочу, с полной отдачей, с полной свободой, не ограничивая себя ничем. И, конечно, не надеялся, не рассчитывал, что это будет напечатано при моей жизни, но, как сказано было в одной поэме Коржавина, шло навстречу время.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, писателя и литературоведа Бенедикта Сарнова. Запись 2008 года.
Когда пишешь такие персональные книги, вот о Зощенко, о Беренбурге, о Мандельштаме, неизбежно примеряешь на себя или свою тень отбрасываешь на каких-то хороших и надежных предшественников. Кого вы числите в своих учителях?
Вы знаете, прежде всего, огромную роль в этом смысле сыграл в моей жизни Эренбург. Не потому, что он был моим кумиром, кумиры у меня были другие, как вы можете догадаться, а просто потому, что когда я начинал свою вот жизнь в литературе, вообще никого не было. Все были оттеснены или на обочину литературы, или, так сказать, это Эренбург торчал, как одинокий зуб в выбитой челюсти. Вот это, безусловно, и он какую-то роль играл. Персональным моим учителем я считаю Виктора Борисовича Шкловского. Тут, во-первых, это действительно я под его большим влиянием произрастал и начинал работать, и начинал, и продолжал. Ну, а потом иначе возникли личные отношения, и, так сказать, и он числил меня, смею надеяться, своим учеником, и я его считал и продолжаю считать своим учителем.
Что вы думали и думаете об Аркадии Беленкове?
Вы знаете, Аркадий Беленков – сложное явление. Он был человек, конечно, блестящий, и книги его, и эта книга об Олеше, которую он не смог напечатать, только кусок вот, в журнале «Простор».
Байкал.
Да?
Байкал.
А, да. То есть, предисловием Корнея Ивановича, да, да, там главы. Потом уже Наталья, жена его, вдова, вернее, смогла это в Испании там выпустить, этот том, здоровый том. Да. Понимаете, он был человек блестящий. Я помню, когда мы, ну, во-первых, на него страшно обиделись все сверстники Олеши и старшие товарищи Олеши, тот же Виктор Борисович, который еще и по семейной линии мадам...
Сестры.
Значит, да, сначала она была ведь Серафима Густавовна Суок, она сначала была женой Юрия Карловича, потом она стала женой Нарбута, а потом она стала женой Виктора Борисовича Шкловского. А как она рассказывала сама нам с моей женой, как-то однажды она рассказывала, он ходил к Ольге жаловаться на меня, и ходил, и потом они поженились. На них все на Аркадия очень были обижены. Славин, я помню, с Борисовичем, просто негодовали. И поэтому, когда однажды я был у Самуила Яковлевича Маршака, у него лежала на столе эта знакомая мне рукопись Аркадия, вот эта толстенная, вот эта кипа бумаг. И Самуил Яковлевич спросил: вы читали? Я сказал: я читал. Ну и что вы об этом думаете? Я, зная, как вот старшее поколение к этому относится, я начал немножко вилять и говорить, что вот, вы понимаете, конечно, по отношению к Олеше он слишком суров, слишком жесток. Олеша, конечно, скорее жертва, чем палач, каким он его изображает, и с негодованием, гневом и презрением его размазывает по стенке, все это вот не так хорошо. Вот. И Маршак смотрел так на меня, слушал, а потом сказал: голубчик, при чем тут Олеша? Это же Герцен. То есть он сразу уловил вот этот публицистический, идеологический, политический пафос. Ну, конечно, с точки зрения адекватной, так сказать, правды, конечно, он, может быть, слишком сурово был по отношению к Олеше, а может быть, и справедлив, может быть, в конце концов, как говорил Ибсен, да, молодость – это возмездие, вот следующее поколение – это возмездие, вот это было возмездие. Олеша получил, так сказать, по заслугам то, чего заслужил. Но претензия моя к этой его книге, при всем ее блеске, я бы сформулировал ее так, что это памфлет, это такая растянутая на 600 или 700, я уже не помню, 800 страниц прокламация. Но прокламация настолько талантливая, нас исполненная такого живого негодования, такой ненависти и презрения к властям придержащим, к тирании, что это меня с ним примиряет, и хотя я очень отчетливо вижу изъяны вот этой его работы, я думаю, что если бы он сам ее издавал, он бы, может быть, тоже и, так сказать, еще, ну, как-то ее слегка облегчил, почистил, так сказать, сократил, я уж не знаю. Но, тем не менее, это факт истории нашей общественной мысли, нашей литературы. Он фигура очень яркая, Аркадий.
Мне не приходило в голову, что Самуил Маршак мог быть знаком с рукописью книжки об Олеше.
Да? Вы знаете, Аркадий вообще, надо вам сказать, что он, ну, его принцип состоял в том, что надо барахтаться, так сказать. Он лелеял ведь надежду ее опубликовать даже, хотя это было чистое безумие. Она лежала в издательстве «Искусство», там, значит, я знаю очень многих далеких от него людей, которые ее читали. И, конечно, он давал ее всем вот старикам, всем писателям старшего поколения, которых он считал при всем своем ригоризме и при всем при том, что ему случалось и вытирать ноги об них, в частности, от того же Виктора Борисовича, который тоже был, безусловно, его учителем и вообще сыграл в его жизни огромную роль. Но, несмотря на это, он им всем давал. Я думаю, что она попала к Самуилу Яковлевичу прямо от Аркадия. То есть, не думаю, так оно и было.
Его неуспех и, так сказать, полное писательское поражение в эмиграции на Западе вам тогда уже стало известно об этом? После его побега сразу или потом вы это осознали?
Вы знаете, я, наверное, не сразу это понял. Ну, во-первых, вы знаете, ведь что значит поражение? Я, например, был потрясен тем, что на Западе даже такая книга, как «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, тоже, оказавшись на Западе, долгое время мариновалась, не находила выход вообще, что это поражение или некая какая-то, вот, не знаю, косность. Трудно сказать. Как поражение я это не сразу осознал. Но позже, в особенности, когда стала приезжать Наташа, вдова Аркадия Викторовича, и она рассказала кое-что, я понял, что... Ну, и я сам уже успел побывать на Западе, и, в частности, два раза в Америке, и встречался там в Америке с разными, так сказать, не скажу прокоммунистически, но, во всяком случае, так сказать, даже, может быть, и не просоветски, но, во всяком случае, с такими розовыми, вот, скажем так, западными интеллигентами, интеллектуалами по-ихнему, да, я понял, что это в какой-то мере было неизбежно. Особенно мне запомнился один рассказ Наташи. Ну, там одна дама, профессорша какого-то колледжа, я помню, мне говорила: «Ну, вы понимаете, что в Америке фашизм?» Я говорил: «Нет, не понимаю». «Ну, вы видели homeless, вы видели наших бездомных?» Я говорю: «Да, я видел, я завидовал кроссовкам, в которых они, значит, этим замечательным спальным мешкам, в которых они лежат. Они же так хотят, они же могли бы, наверное, иначе устроить свою жизнь». Но они с отвращением слушали эти мои речи, а Наташа вот рассказала тогда историю, которая произвела на меня очень сильное впечатление, несмотря на то, что я уже был к этому подготовлен. Она рассказала, как они с Аркадием оказались в одном американском доме, и она, не имея в виду никакой политики и никаких публицистических таких эскапад, она просто сказала, как приятно, что вот зимой у вас вот салат, зелень, свежие огурцы, значит, зеленые, и кто-то из сидящих там, из хозяев дома или, может быть, гостей сказал: «Холодно так и сухо». «Так что же вы хотите сказать, что в Советском Союзе зимой нельзя получить вот свежие, значит, овощи?» Она сказала: «Решительно невозможно это, ну, может быть, я не знаю, там, за какие-то огромные деньги на рынке». В общем, когда она пыталась им вправить мозги и объяснять, какой жизнью, значит, они с Аркадием жили вот на родине, это было встречено в штыки. Ну, потом, понимаете, есть такие люди, есть такой характер, такой тип человеческой личности. Вот Цветаева была такой. Когда она жила в Москве после революции, она публично читала стихи, прославляющие белое движение. Когда она была в эмиграции, она прославляла Маяковского и писала стихи о Челюскине. Это такой характер, такой тип человеческий. Аркадий был таким человеком, он был обречен на поражение. Он был, вот, я не хочу сказать, что гибкость и какая-то эластичность и приспособность адаптироваться к ситуации, что это такое хорошее качество для художника, для писателя, это может быть даже и скверное качество, может быть, это противопоказано настоящему, особенно мыслителю. Художник более гибкое, более пластичное существо, чем мыслитель. Но, конечно, вот это не гибкость, это такая вот прямолинейность. Вы знаете, я был потрясен, когда я прочел, зная хорошо Аркадия и прекрасно понимая, что он собой представляет, я уж думал, что я ничего нового для него не узнаю. Но когда я прочел вот допрос, опубликованный уже потом, извлек из недр, значит, КГБ, они были извлечены и напечатаны, когда ему следователь говорит: «Ну, вы вот признаете, что вы там антисоветские такие-сякие сочинения?» Он говорит: «Да, безусловно, признаю. Но вы с тех пор изменили свои взгляды, может быть?» Он ему кидает что-то вроде спаса. Он говорит: «Нет, не изменил, и, безусловно, остаюсь на тех же позициях, и, безусловно, вот и впредь, если представится случай, буду в том же духе», и так далее, и так далее, и так далее. Вот такой вот человек.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя, писателя и литературоведа Бенедикта Сарнова. Запись 2008 года.
Давайте перейдем к фигурам 70-х. Я понимаю, что 70-е, они очень разные, начало не похоже на их конец. И тем не менее, вот если такую маленькую энциклопедию персональную нарисовать этих 70-х, то какие самые главные вехи фигуры в них для вас должны быть отмечены?
Вы имеете в виду литературу?
Я имею в виду, прежде всего, литературу, общественность, публицистику, литературу в целом, да. Может быть, не чисто художественную литературу, но литературу в целом.
Ну, вы знаете, прежде всего, я бы тут некую тенденцию обозначил. Тенденция эта, на мой взгляд, сводится к тому, что все маломальски живое, талантливое, подлинное, художественное, свободное по мысли. Постепенно этот процесс начался раньше, конечно, но в 70-е все больше оттеснялось на обочину официальной советской печати, а кончилось практически тем, что все эти, почти все, оказались в конечном счете в эмиграции. Если не физически, то своими работами, своими книгами. Значит, смотрите, что произошло. Вот я, так сказать, возьму просто свой круг ближайших ко мне людей, с которыми я был близок и знаком, и так далее, и так далее. Первым был Каржавин, который не смог здесь существовать, и хотя его никто не высылал, но, тем не менее, вот он в начале 70-х вот. Затем Войнович, Владимиров, Виктор Некрасов, Фридрих Гринштейн. Я называю очень разных людей, но это вот то, что составляло для меня, так сказать, цвет тогдашней современной мне русской прозы и поэзии. Ну, о Бродском говорить нечего. С Бродским я не был знаком, и его судьба – это отдельная, так сказать, отдельный случай, хорошо, всем известный теперь уже. Вот. Ну, я, наверное, не всех вспомнил, но вот тенденция была такая. Аксенов, там, значит, случай Метрополь, да. Вот это тенденция. Теперь, значит, вот интересный случай, это Фазиль Искандер. Казалось бы, удачник, все складывалось очень хорошо. Я помню даже Войнович, когда мы с ним обсуждали все эти проблемы, и когда его судьба уже была решена, и было ясно, что он, или это было, я не помню точно, когда это было, он уже, так сказать, готовился к отъезду, и было ясно, что он уедет. И он сказал такое, вот, конечно, если бы я был в таком положении, как Фазиль, я бы, может быть, иначе реагировал, и все сложилось бы иначе. В том смысле, что вот Фазилов, ему удалось напечатать вот «Козлатуру» и так далее. Сам получилось ведь как? Войнович, после того, как он, я забегаю немножко вперед, но этот сюжет такой, он принципиально интересный, мне кажется, Войнович вошел в конфронтацию с властью гораздо раньше. Но они все-таки пытались как-то, объявляя ему выговора, и, так сказать, на грани, значит, все время исключения из Союза писателей он находился. Но пытались еще как-то его в официальной литературе сохранить. И незадолго до того, как он окончательно, как говорится, забросил чепчик за мельницу, незадолго до этого в издательстве вышли две его книги. Во-первых, вон эта книга вышла о Вере Фигнер, политиздатель сумел ее напечатать. Вышла и книга в издательстве «Советский писатель». Долго она там варилась, долго ее там она гуляла по внутренним рецензентам, долго ее там чистили и мордовали, и все такое, но в конце концов она вышла. Но о том, чтобы напечатать Чонкина, вообще не могло быть и речи. О том, чтобы напечатать лучшие тогдашние его рассказы или маленькую повесть путем взаимной переписки, тоже не могло быть речи. Но два его прекрасных рассказа, один, которому редакция «Нового мира» дала не очень хорошее, слишком публицистическое, но под этим названием он уже и остался так, «Хочу быть честным», и другой «Расстояние в полкилометра», два рассказа, в которых перед нами, перед читателем мог предстать настоящий все-таки подлинный Войнович в своих, как говорится, ну, лучших художественных проявлениях. Так вот, даже эти рассказы, которые уже прошли через официальную советскую печать, то есть были напечатаны, но были напечатаны в уже неприемлемом для властей новом мире, они в эту его книгу не вошли. То есть книга была до такой степени, ее обкарнали, что она уже вызывала у автора едва ли не отвращение, понимаете? И вот тогда, ну, кроме всего прочего, и он еще... Тут логика жизни толкала его в сторону, ну, и диссидентской, и правозащитной деятельности, хотя он всегда говорил, называл себя диссидентом по неволе, но главное его... как говорится, причина размолвки и ссоры, и конфронтации с советской властью заключалась именно в том, что он не мог реализовать свои художественные намерения и свою художественную потенцию. Так что, вот видите, я обозначил, уже назвал те фигуры. Значит, смотрите, что получается, что почти все мои и ближайшие друзья, и, если не друзья, то, скажем, те люди, которых я числил своими единомышленниками, или числил себя их единомышленником, они в той или иной степени оказались эмигрантами. А кто не оказался эмигрантом, как Фазиль, как, скажем, Аксенов, они оказались эмигрантами своими, ну, книги их оказались в эмиграции. Вот с Андрой Щегем Фазиль не смог напечатать, легальной печати вынужден был туда отправить. Так это все складывалось. Понимаете, я помню тогда, это связано с Метрополем. Я помню, мы тогда, ну, помимо того, что мы с Фазилем были всегда друзьями, довольно близкими. Мы еще так случилось, что мы с ним жили, были ближайшими соседями. Он жил надо мной, значит, в квартире. И мы общались не то, что ежедневно, а по нескольку раз в день. И вся его жизнь, все его намерения, все его ближайшие поступки обсуждались, так сказать. Никаких секретов не было. И когда возникла эта ситуация вот Метрополя, да, вот этого самодеятельного альманаха, который Аксенов там с двумя своими соратниками, Виктором Ерофеевым и Евгением Поповым, затеяли. И когда они предложили вот Фазилю поучаствовать в этом и даже выступить в роли чуть ли не одного из составителей, как-то так, я был очень против этого, был активно против. Он говорит, он какое-то имеет значение для меня, когда уже все равно я передал роман туда, и он там будет напечатан, и, мол, в тени этого большого происшествия этот мелкий Метрополь, он потонет и не будет иметь большого значения для меня. Он не понимал, во-первых, в какой стране он живет. Я тоже не могу сказать, что я так уж хорошо это понимал, такой конкретности, в какой это развивалось. То есть мне тоже не приходило в голову, что скандал с Метрополем развернется, как гигантское землетрясение, в эпицентре которого он окажется. Но я понимал, что это с рук ему не сойдет. То есть я понимал чуть больше, чем он. Потому что одно дело его личный поступок, я исходил из того, что вот у меня позиция была такая, скромная. Я и, так сказать, по отношению к Войновичу ее держался, и по отношению к Фазилю. Вот ты писатель, у тебя никаких, ты никакой антисоветской деятельностью не занимаешься, ты никакой революционной, диссидентской деятельностью не занимаешься, но ты писатель, и ты считаешь, что ты имеешь право то, что ты пишешь, напечатать, если тебе не удается напечатать это на родине, ты печатаешь это там, где тебе это удается. Вот такая позиция. Ну, может быть, это страусовая тоже политика, но, во всяком случае, вот она у меня была, такая позиция. А тут получилась уже групповуха. И тут разыгрался грандиозный скандал, и приходилось уже выступать в роли, которая была менее всех из тех, кто попал в эту коллизию, менее всех свойственна именно Фазилю. Так что вот так вот получилось, понимаете. Вот я, по-моему, так сказать, я, может быть, и не всех. Это был один из моих близких друзей, Владимир Корнилов, который тоже был тогда вот одним из известных наших диссидентов, как Войнович, как Владимир. Вот, и даже, по-моему, они были все члены Amnesty International, да, что тоже, конечно, им потом это лыко поставили в строку. Вот, пожалуй, на родине, физически на родине остались только вот Фазиль Искандер и Владимир Корнилов. Остальные все вынуждены были эмигрировать.
В волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя, писателя и литературоведа Бенедикта Сорнова. Запись 2008 года.
Я заметил, что в вашем перечислении не был упомянут Юрий Трифонов.
Да, вы знаете, действительно не был упомянут. Вы знаете, я должен сказать, что я тогда был не совсем к нему справедлив. Я недавно перечитывал вот его тогдашние все вещи. Нет, я понимал ясно, что это значительное явление нашей вот легальной прозы, но я даже помню, в каком-то разговоре сказал, что Трифонов это Симонов нашего времени. Но другого времени, естественно, вот, и это было несправедливо по отношению к нему. Какая у меня была претензия к Трифонову? Я могу это четко сформулировать. Я исходил из того, что художник должен быть свободен, внутренне свободен, раскрепощен, что он должен писать, не только художник, и писатель, который работает не в такой художественной форме, как романист или поэт, а вот, скажем, в той области, в какой я работаю, все равно, что писатель должен быть свободен, внутренне свободен, раскрепощен и не держать себя за глотку. То есть никакого внутреннего редактора, как это с легкой руки Твардовского этот термин так появился, да, не должно быть. Потом, поскольку мы живые люди, и поскольку существуют реальные обстоятельства, можно идти на какие-то компромиссы. То есть уступать грубому насилию редактора или цензора, что приходилось, в общем, делать всем. Иногда с огромными потерями, иногда и с такими потерями, вот, что Слуцкий высказал о романе Фазиле, вот так нелицеприятно. Иногда даже мог возникнуть вопрос, а стоило ли это. Это вопрос другой. Но, в принципе, компромисс и уступка грубой силе, она входит в существование российского литератора. Так я считал. Но наедине с чистым листом бумаги ты должен быть свободен. Моя претензия к Юрию Трифонову заключалась в том, что я в его даже лучших тогдашних вещах, например, «Дом на набережной» или, в особенности, «Старик», я видел попытку приспособиться, адаптироваться к ситуации уже, так сказать, в процессе работы над вещью. Понимаете? Вот мне как-то это было немножко тогда, мне казалось, что он себя держит за руки, что он не дает себя, не разрешает себе быть свободным. Но вы знаете, так оно, наверное, и было. Особенно было неприятно, я помню, вот это вот то, что он писал, то, как он пытался приспособить вот эту историю Миронова, вот в «Старике», вот эту. То же самое, кстати говоря, сделал и Катаев, вот когда он написал эту свою, как это, повесть, наверное, уже написан «Вертер», да? Его там некоторые даже обвиняли в антисемитизме, там, потому что его чекист, гнусный довольно, был, значит, еврейской национальности. Катаев очень разводил руками и говорил, при чем тут антисемитизм? Дело происходит в Одессе, там чекист был еврей. Если бы дело происходило в Прибалтике, там чекист был бы латыш, вот так вот. Но дело-то было не в евреях, конечно, а дело было в том, что, я уж не помню, в текст это, может, не вошло, но в предисловии как-то. Там все валили на Троцкого. Понимаете, это расказачивание, виноват там, всегда искали какого-нибудь там, значит, виновника, Миронов, Троцкий, Есенина погубил, тоже Троцкий, хотя Троцкий написал, как мы знаем, очень добрую статью о Есенине, вот, и вот эта вот такая тактическая фальшь, она меня всегда несколько, так сказать, отвращала, и вот, и от Катаева, которого я как художник, несмотря на всю его, так сказать, всю сомнительность этическую, так сказать, этой фигуры, ну, как художника и талантливого писателя я всегда очень ценил. Но теперь я думаю, что я был тогда не прав, потому что победителя не судят, и Трифонов, безусловно, он останется в нашей литературе.
А где для вас были деревенщики, где Распутин, где Белов? Вы не упомянули Шукшина. Что для вас эти люди были?
Я вам должен сказать, что тогда были большие восторги вокруг. Все, значит, очень восторгались, особенно Распутиным, что мне было... Я никогда не считал его крупным явлением, и вообще он был мне мало интересен. Белов первой вещью в большей степени, но по-настоящему я высоко ценил и ценю именно Шукшина, уже тогда. Очень высоко оценил рассказы, прозу. Ну, он вообще был, конечно, самородок, что говорить, и актер, и режиссер, и все на свете, но мне это было не так близко, и «Калина Красная», которой тогда очень многие восхищались, меня не так восхитило. Но рассказы его я просто ценил очень высоко и считал, что вот 15 там, или сколько, 20 лучших его рассказов, они затмевают всех деревенщиков остальных, и ни в какое сравнение с ним они, на мой взгляд, не идут.
учителя Бенедикта Сарнова. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутация».
А как быть с Исаичем?
Когда я понял, что он становится просто идеологом русского фашизма, не боюсь этого слова, да, и вся эта его политическая программа, изложенная в письме к вождям, я, так сказать, так еще как-то более или менее вслух, во всяком случае, поопасался. Как говорил Платонов, у него было такое выражение, поопасывался бы вслух это высказать, потому что полемизировать с Солженицыным, находясь здесь, это значило как бы присоединяться к той бешеной травле его, которая исходила от ГБ и от всех от советских официозов, да. Но очень одобрял и восхищался Самойловым, если помните, в своей поэме «Струфиан» просто высмеял всю эту программу ухода на Северо-Восток и так далее, и так далее. Так что разочарований было много, они накапливались все больше и больше. Потом уже тут произошла еще такая вещь. В это время со мной произошла такая психологическая, вот какая-то, я бы сказал, даже на каком-то уровне не умственном, а на уровне вот инстинкта, что ли. Я потерял всякий интерес к официальной советской печати. Я перестал читать журналы. Я стал читать только эмигрантскую периодику. Ну, и сам издат, конечно. Сам издат и там издат. Она, конечно, доходила до всех, но до меня она доходила легче, потому что мои друзья Корнилов и Войнович, они постоянно общались с иностранными корреспондентами, те привозили какие-то книги. И я читал «Континент», «Время и мы», кстати, очень хороший был тогда журнал. Потом «Страна и мир», германский журнал. Вот все это я читал, и поэтому то, что происходило на Западе вокруг Солженицына, вот этот раскол и раздрай, вот эти его статьи, наши плюралисты, жалкая и постыдная статья о Пушкине вообще там, и его защита разных идиотов и графоманов, которые доказывали, что это русские, это значит русские, или какой-нибудь еще подобный бред. Вот. Все это до меня доходило, и я, естественно, все мои тогда симпатии были, естественно, на стороне вот антагонистов, тех, кто противостоял Солженицыну в его мракобесных этих вот установках. Ну, это Михаил Михайлов, которого я тогда не знал, познакомился с ним немного позже уже в Америке. Михаил Михайлов, там, допустим, Лев Лосев, который, кстати, блестящую статью написал, но несколько примиренческую вообще по отношению к Солженицыну по поводу этой вставной истории об Агрове, об убийстве Столыпина. Так что я был в курсе всех этих полемик, и, так сказать, все симпатии мои были известны на какой стороне. Но высказать я это решился уже только когда вот мне вместе с Олегом Хлебниковым, который тогда заведовал отделом литературы «Огонька», Корочич был редактором, удалось убедить Корочича опубликовать вот «Матрёнин двор», хотя Солженицын тогда всячески противился этому, он требовал, чтобы пока не будет, что, во-первых, он дает указания, это всегда у него было так. Я нажимаю кнопку, он говорил, а без меня нет. И, во всяком случае, без этого Димы, который был душеприказчиком тогда, Борисов, Вадим, да? Борисов, да. Это было некое самоуправство, самовольство, и он даже как-то что-то осуждающее по этому поводу сказал. Но вот только там, в предисловии к этому рассказу, я посмел, значит, сказать какие-то в очень деликатной тогда форме, но все-таки о том, что теперь, когда уже это стало можно, мы можем, наконец, разбираться в этом и говорить Александру Исаевичу все, что мы о нем думаем, не рискуя, значит, попасть в число агентов Лубянки и так далее, и так далее. Ну вот, а то, что произошло потом, вы знаете, даже говорить не о чем. Мне кажется, что вот это вот его похороны, на которые едва-едва пришло 1000 человек, они красноречиво говорят о том, чего он добился, вот как он постепенно растратил, на что он растратил и употребил свой огромный моральный авторитет, который у него, конечно же, был. Ну, я, конечно, опускаю общеизвестные вещи, его раздрай, разлад с Сахаровым, там, конечно, все мои симпатии были на стороне Андрея Дмитриевича тогда.
Вы упомянули, что в литературной среде сам издат и там издат гуляли обильно официально и полноводно. Скажите, вот, когда прошли те годы, наступили времена информационной свободы, вот теперь можете вы оценить, какую долю из того, что стоило бы прочесть, вы прочли в те годы? Что все-таки тогда вас не достигло?
Я думаю, что практически все доходило.
Вот это интересное ощущение, у меня оно было точно такое же, я гораздо младше вас, и тем не менее на ленинградском диване, лежа, я прочел практически все.
Да, да. Потом, вы знаете, ведь доходило же не только, так сказать, то, что вот появлялось на страницах этих современной литературы журналов, да, но доходили какие-то вещи из прошлого. В то же время я прочел «Собачье сердце» Булгакова, допустим. Ну, я уже не говорю о романе Гроссмана, который тоже пришел оттуда. Это не нелепость вообще, но он к нам пришел оттуда, понимаете? Да все практически, что у нас было создано здесь, пришло тоже оттуда. Вот, и Котлован, и Чевенгур Платонова тоже пришло оттуда, из там, из дата. Так что, что говорить? Вы знаете, кроме вот этих вот поступлений по линии, значит, моих диссидентствующих друзей, у которых я встречался тоже с разными иностранными корреспондентами и входил с ними в контакт. Помимо этого, был еще один источник. Это спекулянты. Я вообще немножко книжник, немножко потому, что я не библиоман и не книжник в полном смысле этого слова, но потому, что я всегда хотел иметь те книги, которые я хотел иметь. И поэтому я невольно был связан с какими-то вот книжными барыгами, среди которых... Тогда был такой анекдот, может быть, его есть смысл рассказать. Значит, один человек якобы взял у кого-то почитать для сына «Остров сокровищ» Стивенсона, и дружки сына эту книгу зачитали, надо было ее отдавать, и он был в очень таком неудобном положении. Ему сказали: а ты сходи на Кузнецкий, там вот толкучка, и ты скажи, что тебе нужен «Остров сокровищ». Тебе принесут, скажут, сколько надо заплатить, и нет проблем, любую книгу можно достать. Он пошел, значит, там сказал, ему сказали: хорошо, в следующий раз принесем. Он, значит, приготовил требуемую сумму, я уж не помню, сколько, это была немалая сумма по тем временам, рублей, наверное, 50. Ахматова, я помню, стоила 40 рублей. Да, «Остров сокровищ». Ну, деваться некуда, книга чужая, надо отдавать. Он ему принесли в запечатанном пакете, он принес домой, открыл, это был «Архипелаг ГУЛАГ». Значит, у них это называлось «Остров сокровищ» на их языке. Это анекдот, значит, ну, наверное, за ним что-то стоит. Но я хочу вот что сказать. Значит, у меня был такой книжник, который доставлял мне всякие вот книги, за которые я, не имея возможности платить те сумасшедшие деньги, какие надо было ему деньгами отдавать, я иногда ему просто книги давал какие-то, которые я покупал в лавке писателей, как привилегированный человек, имеющий, значит, членский билет Союза писателей. Ну, я их покупал по баснословно дешевым ценам, а не спекулятивная их цена. Вот вы покупали Ахматову за 2,50, спускались с этого второго этажа книжной лавки на Кузнецкий, и уже эта Ахматова стоила 40 рублей. Вот так я, значит, не Ахматову, конечно, но какие-то книги, которые я ему сбагривал, а он мне приносил. И я помню, он мне приносил тогда и Платонова, и Надежды Яковлевны Мандельштам, вот, вышедшую там на Западе книгу. Ну, в общем, все, что только можно было. Я довольно обеспечен себя вел в этом смысле, потому что я, конечно, понимал, что этот человек, он связан с органами, как иначе могли к нему попадать эти книги. Это было совершенно очевидно. Но я как-то вот занял такую позицию, какую вот я своим друзьям рекомендовал. Я литератор, мне это нужно для работы, и как я их достаю, и не вмешивайтесь в это мое дело, и я на этом настаиваю, на своем праве. Глупость, опять же, страусовая политика. Но вот такую позицию я занимал, и я помню, когда он мне предлагал какие-то книги уже более такие опасные, что ли, с моей точки зрения, там КГБ Баррена, я ему говорил: нет, дорогой друг, вы знаете, я этим не интересуюсь, я политика не знаю, меня интересует только художественная литература. Так что источники были вот такие еще, понимаете, но действительно, вы совершенно правы, когда вот я сейчас пытаюсь вспомнить, что пришло уже потом, в перестроечные, постперестроечные времена, нет, я ничего не могу вспомнить, ничего не могу. Даже Гроссман, в общем, все-таки все-таки я существовал в такой среде, что я все это мог получить из первых или вторых рук. Семен Израилевич Липкин, который был держателем этой рукописи, он ее, конечно, никому не давал и никому не показывал, но, тем не менее, все очень близкие люди все это понимали и знали.
И на этом мы заканчиваем программу учителя, писателя и литературоведа Бенедикта Сарнова. Звучала запись 2008 года, сделанная в московской студии «Радио Свобода» и никогда не выходившая в эфир. Бенедикт Михайлович скончался весной 2014 года. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.